З вами Радіо Свобода. Зараз черговий випуск «Свободи у турмах». Випускники Мінського ім'язу, експерти-лінгвісти Сергій Ямщиков, який тепер живе у Німеччині, і Валерій Щукін, який живе у США, говорять про мову мінських вулиць, представників білоруського правопорядку ди порушальників закону, які емігрували з былого СССР. Розмова так само пойде про те, чим відрізняється совєтський мат від лаянки німецької і американської.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Тему нашої сьогоднішньої розмови нам підказали відгуки читачів і слухачів програми, присвячений туремній мові. На некоторі з питання ми поспробуємо відказати разом з удільниками позаминулої свободи у турмах, випускниками Мінського ін'язу, тепер судовими перекладчиками у Німеччині ди США, Сергієм Ямщиковим і Валерієм Щукіним. Коли минулим разом ми у основному закраналі соціалект або секретну мову в'язнів, то сьогодні ми більш спинимося на такому аспекті, як табуїрована лексика зняволених або мат. Однак спочатку допис від наведника сайту Соліча. Чомусь здавалося, пише автор, що за межой наші былые в'язні не вживають свої ідеематичні вирази, однак не вживають, і навіть у судах. Цікаво, а як у білоруських судах, коли яны дають показання, так само перекладчик садить? Або у нас усе ж таки говорять на нормальной мові? Хотілося б отримати відказ на питання. Як свідчить керівниця організації «Регіон 119», яка обороняє права в'язнів і наведує різні кримінальні процеси, Альона Красовська-Каспярович, перекладчиків на судах нема, бо обвинувачені усіми силами стараються говорити на незвиклій для многих з їх цензурній мові. Хоч це зрозуміло, не завжди отримлюється. Альона Красовська-Каспярович.
Я уже была на многих процессах, когда они очень коротко и очень бессвязно пытаются давать показания, потому что, ну, и без вот этих вот выражанцев им плохо. И потом проскакивают, в любом случае, где-то проскакивают, и судьи делают замечания. То есть они делают замечания, и если они начинают там по фене что-то, ну, тоже бывает, знаешь, человек всю жизнь на фене разговаривает, он может и не заметить за собой. Тогда судья тоже делает замечания и говорит, что, пожалуйста, говорите на нормальном языке, который доступен всем остальным. Но им же трудно. Они же не могут перестроиться, если они всю жизнь говорят там, извините, матом, и в связи с этим они, во-первых, помалкивают, мякают, потом привыкают потихоньку.
Зрозуміло, після суду мовна стриманість проходить і все вертається на своє коло, означає моя суразмовця.
Я просто, коли в колону прийшла працювати, пам'ятаю, на РБ, Я все-таки женщина. Я сама-то ругаюсь матом. Но для меня то, что вокруг больницы же было их 350, а 60 у тебя в отделении. И они все ругаются матом. Там между собой, при тебе, там с тобой пытаются так разговаривать. Для меня это был просто шок. Они же, ну что, кто в основном сидит? Он украл, извините, этот мешок картошки. Год посидит, выйдет там через 2 месяца опять сядет. Основная масса, это 80, а то и 90%. И отдельными вот этими вот островками, блатные и имеющие вес. Не такая приблотненная эта шлызень, а именно вот. Но их мало.
Як неодночі свідчили удельники наших програмов, нецензурную лаянку дозволяють собі і супрацовники правоохоўнай ды пенітенціарнай системы. Наколькі гэта падобна на тое, што можна пачуць ад асуджаных? Пытаюся у маёй суразмоўцы Алёны Красовскай-Каспяровіч.
Если отличается от осужденных, то не очень сильно. Мне почему-то кажется, что это зависит от того, круг общения. То есть общаются с преступниками, и они друг друга подпитывают. То есть уже сейчас трудно определить, кто от кого заразился, но поскольку это общепринятая такая вот норма. Пару лет назад, когда я была в РУВД партизанского района, по своим делам разговаривала со следователем, из соседнего кабинета неслись такие, что следователю было неудобно. Я видела, что он чувствует себя дискомфортно, потому что понимает, что я это слышу. И он даже выходил делать замечания. Но это не возымело никакого действия, и пришлось мне подняться и открыть кабинет и сказать, что, товарищи мужчины, давайте прекратим ругаться. И после этого только, в общем-то, затихло все. Ну и поскольку мы по работе бываем достаточно часто и в РУВД, и в ГУМах, и так далее, то да, конечно, мат, особенно когда они не видят или не знают, что где-то находится человек, который, ну, посторонний, гражданский, что называется, то, конечно, между собой не разговаривают. Хотя я встречала и в тюрьме сотрудников и обычных контролеров, которые просто не ругались принципиально. Вот ни одного слова, например, от них матного не было слышно. Это все-таки зависит от человека. А сейчас можно проехать в транспорте. Не отличается ни вообще. То есть от осужденных этот мат, так, наверное, даже меньше. Понятное дело, что уж мы все прям матом, ну, мы умеем, мы знаем, но я очень надеюсь, что в быту мы все матом не ругаемся так, как могут ругаться товарищи.
Говорила Алена Красовская-Каспирович из региона 119. Вы слухаете «Свободу у тюрмах». Еще один з відгуків на програму, присвячену мату і фені. Ось що написав наш читач під ніком Юмен. Поводле рекомендации коллегов прочитал ваш материал, на жаль, не поспел послухать. Цікаво, хотелось бы больше доведаться про Щукина, памятаем его по иньязу, особливо про то, чем он зараз занимается. И он же не просто перекладчик, а и тлумач, в широком смысле это психолингвистика. Валеры Щукин, колишний выпускник Менского института замежных мовов. После его закончения некий час працавал у вязковой школе. Позней, поводле ягоных словов, был диссидентом у Менску, змагался за свободный выезд габреев. У США приехал у 1977 годе и отримал политический притулок. Живе у Нью-Йорку. Запрашается до удела у программах российскомовных телеканалов, присвященных криминальным проблемам. Перекладая судей, полициантов да и злочинцев. На питання относно ситуации с бриткословием у США и того, чи лаются матом тамтешие полициянты, колишний Менчук отказывает. Американская полиция размовляя за всеми ветливо. Так, например, у полночно-заходнем штате Орегон офицеров обовязали письмово складать рапорт, коли при выконании службовых обовязков ими были выкорыстаны нецензурные выражения. У рапорте треба обгрунтовывать необходимость выкористания лаянки. С Валерием Щукиным гутарил Сергей Островцов.
У практики Валерия Щукина одночи был выпадок с матом у суде. Слава Любарский, який позднее был забиты, расповедая перекладчик, запытался, якого хрена гэтый суддя задае гэтае пытанне пятый раз. Валерий Щукин каже, что для яго гэта был тяжкий момент. Рашэнне трэба было принять вельми хутка, за полсекунды. И он вспомнил правила перекладчиков – николи не измягчать мову. И он выкрастал это литерально. 14 присяжных, судьи и все присутные в зале поглядели на его с издивлением, подумавши перш, что перекладчик виновный в тем, что и они почули. Однако после закончения судья подошел до Валерия Щукина и похвалил за добрую працу. А подсудный этим только нашкодил себе, зазначая перекладчик.
За 30 лет моей практики, если включить не только федеральные суды, но и суды штата, городские суды, ну, я бы сказал бы, за 30 лет было бы, может быть, там, 1000 процессов. А вот сейчас готовится, сейчас будет процесс с русскоязычными людьми из Бруклина, Ну, по поводу там хотели сделать заказное убийство. В общем, один русский бизнесмен хотел убить другого русского, хотел дать 250 тысяч долларов за это убийство. Но это только начало этого процесса. Я, к сожалению, не могу сейчас называть ни имена, ни фамилии, потому что я не имею права. Со всякой эмиграцией приезжает мафия своя. Каждая этническая группа имеет своих бандитов. Вот только из Беларуси. Ну, Беларусь маленькая страна. Пока я знаю только одного преступника. Его звали Тимоха. Такой был матерый преступник. Он в Нью-Йорке был, потом, по-моему, он из Гомеля. Его убили, и остался сын у него, который тоже в тюрьме где-то, но такой более мелкий преступник. Но он как бы среди братвы этим большим уважением пользовался. Я не знаю, где сейчас этот сын, но это давно уже было. Но тут много таких было. По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей тюрьмой по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят, я лучше здесь отсижу, чем в России. Ну, смотрите, два человека в комнате, меняет просто не телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее, в карты там, ну.
Об обязок перекладчика в американском суде перекласти что-то незразумелое с российской мовы на ангельскую, каже Валерий Щукин. Доводится постоянно корыстаться словниками криминального жаргону, однако яны не завсёды могут допомогчи, признается он.
К сожалению, эти словари, они дают нормальный литературный перевод. Допустим, если там есть слово там мусор, это словарь дает там полицейский, милиционер, там, работник правоохранительных органов. Но они, к сожалению, не приводят равнозначное слово на английском языке, которых очень-очень мало. Их трудно привести. Их, если взять там всю русскую феню за 100%, то в английском языке, ну, их там может быть 3-4%. Все, больше нету. Нигде нет такой красочной фени, как в русском языке, там, ксива, малява, там, и все такое прочее. Это нет ни в одном языке такого, понимаете? Есть что-то, вот он стал стучать, да, he started singing, то есть стал петь. Крыса, rat, понимаете, snitch, стукач, шмон, там, фриск. Все, больше в английском языке нету таких воровских слов. Я же говорю, он примитивный, он только 3-4% от русского жаргона.
Самое тяжкое для нас перекладать кассеты. Записи ихних размов, зробленные дары, что расповедает перекладчик из Нью-Йорка Валерий Щукин. Клиенты еще не подозревают, что их арештуют. Это самое важное. Таких записов может быть 15, а может быть и 500. У Америки они принимаются как речевый доказ.
Вот на одной пленке было, он пошел к мусорам и стал стучать. Ну, я перевел как «He went to the pigs and started singing». И стал петь. Singing. Вот это, потому что мы обязаны, мы не имеем права, ну, как бы, хороший переводчик не должен переводить какую-нибудь феню на стиль литературный, культурный стиль. Но чтобы показать яркость, чтобы показать суду культурный уровень или вообще какую-то подоплеку подсудимого, надо переводить в том стиле, в каком он говорит.
Тут можно зробить ремарку. Коли агульная колькость понятий у злочинном жаргоне невеликая, то для передачи одного и того же понятия могут уживаться разные слова. Например, для обозначения доносчика, здрадника, поводле словников могут уживаться так само целый шерох инших ангельских слов. Складанных выпадков хапало. Например, один другому злочинцу говорить: «Поедешь в аэропорт, захопи чаровик, ботинок».
И этот Вася Ермихин, который убил от знаменитого боксера Кобозева и закопал там глубоко в земле. Вот. Он говорит, а почему вы перевели как пистолет? Я говорю, вот я в словаре нашел, что на жаргоне ботинок означает пистолет. Он говорит, а почему? Может, я ему сказал, чтобы он босы не приезжал? Я говорю, тогда почему один ботинок? Он говорит, а может быть, он одноногий? Я говорю, Вася, ну, что вы говорите? Вы думаете, что присяжные бы это съели бы все это? Ну, как вы...
Был у практицы Валерия Щукина вельми цікавый выпадок со словом «субботник».
Например, было у нас крупное дело о московских проститутках здесь вот в Нью-Йорке. Арестовали и все такое прочее. И вот там на пленках одна девочка говорит другой девочке, говорит, ой, слушай, пошли в другое агентство. Там не оскорбляют, там уважают нас, и там нет никаких субботников. Ну вот как бы вы перевели «никаких субботников»? Да, субботник – это когда девочки должны спать либо с владельцем, либо с его друзьями бесплатно. Вот, это, значит, называется на их жаргоне субботник. Но, к несчастью, ни в одном, а у меня большая коллекция, около 16 словарей по фене, ни в одном словаре это слово не указано. Мне пришлось обратиться к известному криминальному журналисту, который работает в BBC, такой Владимир Козловский, поскольку он тогда как раз ездил в Москву и беседовал с московскими проститутками, дал мне показания, что это означает. Мне пришлось его цитировать, вот, сослаться на него, потому что девочки тогда, они мне заверяли, ну как, что значит субботники? Ну, мы не должны мыть там окна, полы мыть и все такое. Понимаете, что подсудимые, они же все стушевывают, все свои преступления. Это нет ни в одном языке такого. Вот, даже такое выражение «вор в законе» нелегко было, значит, перевести. Я искал помощи набрать меч в ресторане, где собираются все бандиты. Да? У этих людей я спрашивал там, ну, то все, значит, что это означает, понимаете? Это просто, так сказать, частная такая вот помощь для меня была. Но у меня много было трудных случаев, понимаете, потому что в основном я приносил словарь по фене какой-то, и говорил, вот на такой-то странице, вот там-то то-то и то-то написано, вот, и это означает тот, как с этим ботинком.
Але тут есть одна складанность, протягивая судовый перекладчик. Есть розница помеж феней, жаргоном, и конкретными индивидуальными кодовыми словами.
У меня был такой случай. У одного человека был мебельный магазин. Но его поймали в том, что он продавал героин. Или кокаин, я не знаю, какой-то белый порошок. Вот. И он говорил там на суде, ну, позвольте, он мне тоже говорил, какой кокаин? Я мебель, в общем-то, торгую. Ну, тогда, значит, прокурор говорит, ну, давайте поставим пленку номер такой-то, такой-то, такой-то. И он там говорит, тебе нужно 5,5 стульев, я тебе это предоставлю. Понимаете, нет, в жаргоне под словом «стул» не понимается 5 пачек кокаина. Это их, так сказать, конкретная договоренность. Обвинитель тогда обязан расшифровать. Вот в данной ситуации среди этих парней была такая договоренность. Понимаете? То есть жаргон, переводчик говорит то, что и другим было бы понятно.
Феня – это як лондонская кокни, поравновая Валерий Щукин. Возаки в Лондоне помеж собой размовляли, и всем было зрозумело, опроч полициантов. Что дотычить мату, то подсудные могут крастаться ему турме, коли, например, опынуться со своими, але николи в суде. Покольте никто не хочет погоршить свое становище подчас процессу, нашкодить самому себе.
Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Сергей Ямшчыкоў таксама выпускнік Менскага ін'язу, які каля 30 гадоў жыве і працуе перакладчыкам у Нямеччыне. Апошнім часам Сергей нярэдка запрашаецца на судовыя паседжанні ў якасці эксперта-лінгвіста, перакладчыка злачынцаў з былога СССР. Сергей кажа, што ў ягонай прафесіі яму дапамагае ўсё – і тэлебачанне, і крамы, і трамвай, і выстаўленыя ў інтэрнэце размовы міліцыянтаў з ягонага роднага Менску. Аб'ектыўна перакладаць феню значна цяжэй за мат, кажа нямецкі судовы эксперт. Аднак у некаторых выпадках, калі размова ідзе пра ненарматыўную лаянку высокіх службовых асобаў беларускага МУС, ад перакладчыка патрабуецца вышэйшы пілатаж. Ці ўжываецца табуірваная лексіка нямецкай паліцыі? Ці караецца законам публічная нецэнзурная лаянка ў гэтай краіне? Гэтае ды іншае пытанне мы закранулі з Сергеем Ямшчыковым падчас тэлефоннай размовы, а пачалася яна з допісу, які адрасавала яму адна са слухачак «Свабоды ў турмах».
Ёсць непасрэдна пытанне да вас, меркаванне, якія ўзніклі пад уплывам вашага інтэрв'ю. І вось такое меркаванне, гэта піша педагагічны работнік, наколькі можна зразумець з дзіцячага садка, што мат у перамешку з прымітыўнай трасянкай гэта сапраўдная родная мова ў Беларусі для дзясяткаў тысяч, а ў былым СССР для мільёнаў, і яе носьбіты гэта нашчадкі савецкага крымінальнага мінулага. У іх вуснах мат нават от і не лаянка, а слови паразити, кшталту, ну, як не лінгвісту, а як просто коренному менчуку. Вам ось знайома гэтая з'ява?
По-перше, дякую за питання. Так, певно, що це усім знайомо. Це, як писав Горький, це мій університет. Бо усі ми виховувалися тоді у 60-х роки не тільки вдома, але й на вулиці так само. І там я навчився цим першим словом, як навчився розуміти, але не вживати. Бо за це страхували у хаті.
І коли ви були в останній раз у Мінську, це пару років тому, яке відчування? Гэтага стало більше чи гэтага стало менш?
Ведаєте, є у ангельській мові фраза, яка зветься «Some things never change». Ніякі справи вогулі не міняються. Як було, так і засталося. У центрі розмовляють, мов, менш на лаянці, а у спальних районах, принаймні, я жив там, здається, недзе лучше у знайомих, там як лаялися, де так і лаються. Але більше це переважно п'яні або крику випівши люди. Питання цікаве і з'ява відоме і не тільки у Мінську, але ж і в інших городах Європи. Навіть у нас у Німеччині є райони, де живуть, скажімо так, соціально не надто продвинутые школы, и там, правда, эти слова звучат и не только по-немецку, но и по-российски, и на инших мовах. Маргинальные группы, которые так же разговаривают дома, я сказала, господарня, я задала мне питание, так же они разговаривают на улице.
А на кольки карается вот брыдка слоя у Немеччине, да, когда, ну, просто люди идут по улице и гучно лаются матом?
Когда идут люди на улице, лаются между собой, то бок, вони розмовляють і вживають бридкі слова. Коли вони при цьому нікого не ображають, то і нічого їм не буде, тим, які розмовляють. Але коли публічна образа отримлюється з використанням цієї лаянці, то це справа уже артикула 185 Кримінального кодексу Німеччини. І ця образа публічна викарається до 1 року, здається, або грошовими штрафами.
Яка різниця поміж матом німецьким і російським?
Так. Я теж лінгвістичне питання. Німецька лаянка або табу, вона більш фекально-анальна. Російська ж вона більш каїтальна. Це значить, що всі бридкі слова у Німеччині, вони так званої фекальної тематики.
А у російської наоборот, да?
Я читав я одного філолога, який вивчав спеціально матерну мову лаянки, і він написав вельми образно, що німецька лаянка це фекальна виспа у морі. Мне здається, мат – це попросту, як лінгвіст. Мат – це частка мови. Вона була, є і буде. Любим ми її, ні, це вже інше справа. Ми ведаємо це слово, але ми їх імені користаємося. Мне здається, що мат несе свою стилістичну функцію літератури. Так званий F-word в ангельській мові, коли ви почитаєте навіть класику ангельської мови сучасних, ви знайдете це слово. Мат виконує певну не тільки стилістичну функцію, але у комунікації поміж людьми він виконує так звану функцію сублімації. Коли некі емоції, які подавлялися некий час, одним бридким словом можна виразити і пару вишів.
Ось виставлене відео і блога вищого начальника білоруської міліції у інтернеті, якою ви глядели, шквал мату, і там інформації навіть і не знайдеш. Це можливо перекладати?
Ведеться такого мовного екстриму, як відео, в якому ви кажете, мені не доводилося при моєму житті перекладати. Але порівновуючи моїх так званих клієнтів, треба просто поглядіти на їх соціальне походження, їх соціальний попит, їх 4 або 5 клясів, щоб побачити, що по-іншому вони розмовляти не можуть. Моя клієнтура тут теж є. Вони під час суда, або на допитах, вони старалися не використовувати це слово.
Але це проскокувало і...
Ну, так що, ті слова, які вони користалися, це ж наша праця, це не праця цензора, або папи римського, або ще чого. Ми повинні говорити те, що ми чуємо, це зветься адекватний переклад. А давати ознаку і інтерпретацію, і морально-етичну оцінку цьому, це не моя мета.
Это максимум уявить себе тое, пока б нехто з вышэйшых начальнікаў Нямецчыны размаўляў. Я экс-міністра ўнутраных справ Беларусі. І калі быў выкладзены вось гэты запіс у інтэрнэце, ці быў рэзананс нейкі?
Я нават не ведаю, што адказаць, бо тое, што выставілі ў інтэрнэт, апрыоры ў Нямецчыне немагчыма. Бо калі б такое стало публічным, особа, якая гэта гаворыць, яна б назаўтра не займала бы сваю пасаду. Гэта немагчыма, недапушчальна ў Нямецчыне. Нават калі гэта для ўнутранага карыстання было задумана, аніводны начальнік не мае права так размаўляць сваімі падначальнымі. Публічнае брыдкамоўе гэта ў лінгвістыцы табу. То, што забаронена. І калі гэтыя словы ўжываюць афіцыйныя асобы, то гэта справа для суда.
Гаварыў нямецкі судовы эксперт Сергей Ямшыкоў. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.